Глава 19. Палач подтверждает.
«Ваше Величество!» — бросилась за королем Алиса. «Это уже никуда не годится!»
Короля она не догнала, а стражники по знаку камергера тут же схватили Алису за руки и заткнули ей рот. Это было сделано так ловко, что она растерялась и видела вокруг себя только высокие сапоги и кожаные животы стражников. Она тыкалась в тумбы ноги, как мышонок, окруженный слонами, а когда ноги разошлись, поняла, что стоит посреди опустевшего зала. Никого нет, только слуги гасят свечи. Лишь на возвышении у трона пригорюнился шут Фу-Фу. Его набеленное лицо изброждено потоками слез. Дурацкий колпак сполз на ухо. Алиса взяла себя в руки и громко сказала, хоть и сама не верила в то, что говорила.
«Хватит слезы лить! Сколько можно? Пошли к королю! Я не дам ему пожирать компот, пока он не перестанет безобразничать!»
«Очень он тебя послушает!» — воскликнул шут. «К тому же он боится, что епископ его отравит или камергер зарежет. Это же сплошной скорпионник. Ну кто просил твоего Пашку приезжать сюда и устраивать представление?»
«Если вы не идете, я иду без вас».
«И сама голову потеряешь, и парню не поможешь», — ответил шут, не двигаясь с места. «А без меня короля не найдешь. Заблудишься во дворце».
«Может, вам нужны деньги? Вы их любите? Я обещаю, что как только вернусь, пришлю вам сколько пожелаете. Мне помогут».
«Глупая! Раз в жизни переживаю бескорыстно, и то мне не верят».
В этот момент до них донесся звук трубы. Такой тоскливый, словно волк заблудился в черных коридорах.
«Ну вот», — сказал шут, — «ну вот, мы опоздали».
«Как опоздали?»
«Начинается казнь».
Алиса схватила шута за полосатый рукав и дернула так, что он потерял равновесие, скатился вниз, но тут же вскочил на ноги и бросился к двери. Алиса за ним. Они бежали по черным переходам и лестницам. Казалось, что конца им не будет.
«А где Изабелла?» — крикнула Алиса на бегу.
«Она побег вам готовила!» — ответил шут. «Но все зазря! Против них нужна, по крайней мере, дивизия с пушками! Уговорами их не проймешь!»
Неожиданно в глаза брызнул свет. Они сбежали по лестнице к небольшой площади. С одной стороны площадь ограничивал дворец. С трех других стояли дома. Серые, мрачные, высокие, с узкими окнами. Посреди площади возвышался деревянный помост. На помосте большая колода. Рядом с ней Пашкин кубок. По одну сторону колоды стояли Пашка и девочка-ведьма. Пашка держал девочку за руку и успокаивал ее. Девочка рыдала.
«Еще бы!» — подумала Алиса. «Второй раз за день казнят».
Пашка был бледный, как полотно, и даже немного дрожал, но держался. По другую сторону колоды переминался с ноги на ногу огромного роста человек с длинной завитой бородой, красной короткой накидке и черных штанах. Как на костыль, он опирался на страшных размеров топор. Это был палач. Там же стоял епископ. Помост был окружен цепью стражников. За ними толпились вельможи и рыцари, торговцы и придворные, которых Алиса уже видела у короля на обеде и на стадионе. Народ попроще глядел на это представление из окон домов и из переулков, вливавшихся на площадь.
«Вот видите!»
— сказал епископ, делая шаг к краю помоста.
«Как велика милость нашего короля! Вместо того, чтобы сжечь этих колдунов на костре, он подарил им гуманную кончину от руки нашего уважаемого мастера!»
Палач поклонился зрителям. Затем епископ обернулся к осужденным и спросил:
«Раскаиваетесь ли вы в своих страшных преступлениях?»
Девочка ответила:
«Не знаю».
А Пашка пожал плечами. Может, надеялся, что все это сон?
«Есть ли у тебя последние желания или жалоба?» —
спросил епископ у ведьмочки.
«Я к маме хочу», —
сказала она.
В толпе послышался недовольный ропот. Все здесь верили в ведьм, но все-таки некоторым стало жалко девочку.
«Она же только притворяется девочкой!» — воскликнул епископ.
Люди замолчали. Ведь в самом деле, если веришь в ведьм, приходится верить, что они умеют притворяться девочками.
«Есть ли у тебя, колдун и самозванец, последнее желание?»
— спросил епископ у Пашки.
«Отпустите меня!» — сказал Пашка. «И я уеду!»
Вельможи и рыцари стали улюлюкать и кричать:
«Трус! Кончай его, палач! Позор!»
Тогда Пашка покраснел, разозлился и закричал, перекрывая свист и крики:
«Ничего я не струсил! Вы сами трусы! Не надо мне вашей пощады!»
«Может, это ему только кажется?» —
спросила Алиса у Шута. Шут покачал головой и сказал:
«Уже не кажется!»
Епископ махнул рукой. Барабанщики затараторили в барабаны. Алиса понимала, что нужно бежать, прекратить это издевательство. Но, как в дурном сне, ноги не слушались ее. Язык прилип к горлу, и она стояла, словно восковая кукла, глядя, как палач не спеша протирает суконкой и без того блестящий топор, а его помощники ведут Пашку к колоде и заставляют опуститься на колени. В этот момент Алиса услышала, что сзади кто-то бежит к ней. Она не могла отвернуться от помоста, но чувствовала, что до ее плеча дотрагивается мягкая рука, и ей вдруг захотелось услышать мамин голос: «Ну просыпайся же, Алиса, в школу опоздаешь!» Но голос принадлежал королеве-мачехе.
«Алиса, ты меня слышишь?»
«Где вы были, королева? Почему вы опоздали?»
«Нельзя падать духом. Еще не все потеряно. Я пришла, чтобы напомнить об одном древнем обычае».
«Скорей! О каком обычае? О каком?»
Палач кончил вытирать свой любимый топор, вырвал волос у себя из бороды, подбросил его вверх и на лету разрубил под аплодисменты вельмож.
«Неужели не слышала? Если чистая, юная девушка объявит осужденного своим женихом...»
«Вспомнила!» — крикнула Алиса. «Стойте!»
Но из-за грохота барабанов ее никто не услышал. Она бросилась сквозь густую толпу вельмож и рыцарей, извиваясь как змея и пуская в ход острые локти и колени. Ее пытался остановить толстый маркиз. К ней тянулись лапы стражников и монахов. Но вот она, придерживая белое платье, влетела по шатучей лестнице на помост и встала рядом с палачом. Палач уже занес топор над головой Пашки.
«Стойте!»
— закричала Алиса. Барабаны продолжали бить, но рядом уже стояла королева-мачеха. Она властно подняла тонкую руку, и этому знаку барабанщики подчинились. Епископ скривился, словно у него заболел зуб. Наступила мертвая тишина. Только слышно было, как быстро и громко бьется Пашкино сердце. «Слушайте принцессу», — сказала Изабелла.
«Слушайте», — сказала Алиса. Она заговорила негромко, но ее слова долетали до самых верхних этажей домов и проникали в переулки.
«Есть старинный обычай. Юная девушка может взять осужденного в женихи, и тогда его должны отпустить».
«Правильно!» — раздались голоса на площади. «Был такой обычай!»
«Его давно отменили!» — спохватился епископ. «Его уже нет!»
«Кто его отменял?» — строго спросила Изабелла. «Поднимись сюда, старый плут, и поклянись перед народом королевства, что этот обычай отменен!»
«Не отменен! Не отменен!» —
кричали на площади.
«Отменен!»
— завопил маркиз. И вдруг послышался тонкий, почти детский, но очень пронзительный голос. Это говорил громадный палач, который возвышался над всеми, как гора.
«Мне лучше знать про этот обычай! Я специалист! Никто этого обычая не отменял! Только давно не находилось девушек, которые хотели взять в женихи осужденного, тем более колдуна. Мне этот обычай страшно невыгоден, но я честный палач».
«Тогда я беру этого рыцаря себе в женихи», — сказала Алиса.
«Ура!» — закричал Шут, который уже развязывал Пашке руки и помогал ему подняться с колоды. И добавил.
«Но тебе, Алиса, придется выходить за него замуж. Не завидую».
«Оркестр, свадебный марш!» — приказала королева-мачеха. Оркестр послушно заиграл торжественный марш. Алиса протянула Пашке руку и пошла с ним к лестнице, вниз с помоста. Палач махал им вслед топором.
«Скорей!» — сказала Изабелла. «Сейчас они спохватятся. Лошади ждут в том переулке».
«Ты чего, Пашка?» — крикнула Алиса.
Но Пашка рванулся назад. «Ведьмочку! Ведьмочку я им не оставлю!»
«Не думай об этом! Ты всех погубишь!»
— испугался Шут. Но Пашка уже подхватил ведьмочку и метнулся вслед за остальными.
«Дорогу молодым!»
— закричал тонким голосом палач.
«Да здравствует древний обычай! Убок не забудьте!»
Изабелла шла первой. И вельможи, рыцари, стражники и монахи волей-неволей расступались перед ней.